Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. На плакате выставки во Франкфурте, о которой мы сегодня вам расскажем, фраза в контексте остального там написанного и исторического контекста, по-немецки звучащая и воспринимаемая тамошней публикой куда более однозначно, нежели тут же присутствующий русский ее перевод. Выставка называется «Ausgerechnet Deutschland». Переведено именно «Германия». Тут же подзаголовок «Еврейско-русская эмиграция в Федеративную Республику». А почему, собственно, именно Германия? И что значит это для немцев? Об этом я беседую с куратором выставки в Еврейском музее Франкфурта, научным сотрудником института Фрица Бауэра, доктором Дмитрием Белкиным. Дмитрий, ваша выставка будет, думаю, несомненно, интересна, по крайней мере, для части наших слушателей. Но скажите, чем она оказалась так важна и интересна немецкой публике?
Я надеюсь, что немалой части ваших слушателей она будет интересна, потому что известный процент людей, во-первых, живущих в Германии, так сказать, слушающих «Свободу» активно, во-вторых, просто очень любопытно, что происходит с этой миграцией. Что касается немецкой стороны, то, честно говоря, когда меня спрашивают, о чем вы не догадывались в преддверии, так сказать, вашей выставки, я все-таки не мог предположить, что таким будет интерес и резонанс. Я не мог предположить, что министр внутренних дел Германии Томас де Мезье приедет на открытие и будет выступать с большой речью. Я не мог предположить, что все газеты, журналы, радио и так далее будут обращаться к нам. Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что представление о том, что в Германии с 1989-90 года, благодаря приезду людей из бывшего Советского Союза, не то что возрождается, а существует опять еврейская жизнь, о том, что возникло или возникает новое еврейское сообщество в Германии, и что, возможно, наш тезис о том, что нормальная еврейская жизнь в Германии и просто жизнь в качестве еврея в этой стране вновь возможна, это вызывает огромный интерес.
В гитлеровское время Германия стала «Judenfrei». Свободный, очищенный нацистами от евреев. Это слово ныне знают многие, даже не говорящие по-немецки. Откуда же взялось немецкое еврейство послевоенного времени? И что здесь значит русский компонент, иммигранты из СССР Горбачевской поры?
К 1989 году еврейские общины насчитывали где-то порядка 28-29 тысяч членов, и не исключено, что к сегодняшнему дню, если бы не было большой волны перестроечной из Советского Союза бывшего, еврейство в Германии перестало бы существовать, чисто демографический фактор. Люди, жившие в Германии после войны, это очень интересно, что количество евреев, оказавшихся здесь, фактически совпадало с количеством людей, приехавших из бывшего Советского Союза на сегодня. То есть было порядка 220-250 тысяч человек, в основном бывшие displaced persons. Люди, которые были в лагерях для перемещенных лиц в Германии после войны, пережившие чудом, не чудом и так далее, Холокост, и абсолютное большинство этих людей, их семей покинули Германию, потому что они смотрели на нее только как на возможность, так сказать, пересидеть какое-то время, чтобы потом отбыть в Израиль, Америку и в другие страны. Но некоторые остались по разным причинам. И эти некоторые, их было мало с одной стороны, с другой стороны, сам факт их присутствия был очень важным парадоксом, потому что еврейство в Германии, с точки зрения до всего мира, не только еврейского мира, а просто мира быть не могло и не должно было после войны. Но эти люди остались. Проблема была в том, что идентифицировать себя со страной не мог фактически никто из них. Есть Центральный совет евреев в Германии, не немецких евреев, а евреев в Германии называется до сих пор. Это очень важный элемент для понимания того, что еврейство в Германии было очень промежуточным таким элементом. Сумки, чемоданы, на которых люди сидели, так сказать, по их представлениям, мы показываем на выставке классический чемодан еврейской семьи в Германии послевоенной, потому что символически или буквально под каждой кроватью, каждым диваном, в каждой комнате, шкафу находился такой чемодан. Люди не были готовы внутренне жить в Германии и жили в ней тем не менее.
Но откуда взялись евреи в послевоенной Германии? Довоенные-то погибли в ходе окончательного решения еврейского вопроса в лагерях, либо эмигрировали?
Конечно, еврейство в Германии послевоенное абсолютно не было гомогенным процессом, и польские displaced persons, перемещенные лица, не составляли только это еврейство, потому что были волны еще после будапештских событий, после пражских событий, после волны антисемитизма в Польше и так далее. То есть до конца 60-х годов было еще 2-3 небольших волны еврейских миграций в Германию. Вот это все дорусское, так сказать, время. Потом доперестроечная волна. Где-то с 1972 по 1988 год порядка 3,5 тысяч евреев бывшего Советского Союза, приехали в Германию, в основном это был Западный Берлин, и приехали они через Вену. Известный многим вашим слушателям процесс, когда люди по израильским визам выезжали, и потом с помощью ХИАС, тоже известное слово, Hebrew Immigrant Aid Society, они оказывались в Берлине. В Западном Берлине была специальная договоренность, в соответствии с которой Сенат города принимал этих людей.
Доктор Дмитрий Белкин, куратор выставки «Именно Германия», открывшейся в Еврейском музее Франкфурта. О дальнейшем мы с ним еще поговорим. А сейчас я хочу предоставить слово моему берлинскому коллеге Юрию Векслеру, которого я попросил побеседовать о русско-еврейской эмиграции в ФРГ с экспертом по этому вопросу, этнологом из Марбургского университета Карин Кёрбер.
Карин Кёрбер посвятила эмиграции евреев из СССР в Германию несколько исследований. Карин Кёрбер в целом оценивает результаты эмиграции советских евреев в Германию для самой Германии позитивно, но отмечает проблемы, возникшие вследствие неверных исходных представлений как со стороны самих эмигрантов о Германии, так и у принимающей страны о тех, кому был разрешен въезд, говорит Карин Кёрбер. Многие немолодые эмигранты действительно сидят на пособии. Правительство Германии, разрешая эмиграцию, исходило из того, что впускает верующих евреев и возрождает таким образом еврейскую жизнь и поддерживает еврейские общины. Все остальное никто не продумывал. Сами же эмигранты, средний возраст которых был в районе 40 лет, не представляли, насколько трудно им будет найти себе применение на весьма закрытом немецком рынке труда. В результате большой процент людей с высоким образовательным цензом, в прошлом научные работники, профессора, инженеры и так далее, оказались перед непреодолимыми трудностями, так как германская страна не имела программ, которые помогли бы именно этим людям найти свое место в немецких структурах. Совсем иная картина у тех, кто приехал в школьном и студенческом возрасте. Здесь все идет замечательно. Дети еврейской эмиграции из СССР, как правило, лучшие ученики в гимназиях, лучшие студенты, они заканчивают вузы, быстро находят работу и делают карьеры. Что до еврейской жизни как таковой, то там потребовалось организовать процесс приобщения эмигрантов к еврейским религиозным ценностям, и в разных общинах этот процесс проходит по-разному. Поэтому, подытоживая, можно сказать, что правительство Германии в целом не продумало до конца, что за группу людей, которыми оно намеревалось усилить еврейские общины, что за группу Германия принимает и что для нее является необходимым. Именно это и стало причиной многих проблем эмигрантов. Трудно не согласиться с Карин Кёрбер. Прекрасно, что дети эмигрантов уже заметны в немецкой жизни. Многие из них, например, стали юристами, адвокатами, прокурорами, судьями. Среди выходцев из этой эмиграции есть уже и популярные немецкие писатели, как, например, Владимир Каминер и Лена Горелик. Но и в поколении более старшим есть свои достижения. Два полученных в СССР образования, медицинское и музыкальное, оказались более чем конкурентоспособными. Практически все приехавшие врачи, независимо от возраста, в Германии работают. Большой процент успешных карьер и у музыкантов.
Мой берлинский коллега Юрий Векслер и немецкий этнолог и социолог из Марбурга Карин Кёрбер. Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольцов. Сегодня в связи с недавним открытием во Франкфурте выставки «Именно Германия», посвященной истории и результатам еврейско-русской эмиграции горбачевской поры в ФРГ, мы обсуждаем связанные с этим вопросы прошлого и настоящего. Знаете, это я вновь обращаюсь к куратору выставки в Еврейском музее Франкфурта, научному сотруднику Института Фрица Бауэра, доктору Дмитрию Белкину. Знаете, в Западной Германии 80-х годов прошлого века мне довелось общаться с представителями разных волн русской эмиграции. Так это называлось тогда. Встречался я и с представителями белой эмиграции, и с их потомками, это условно называлось первая волна, и с детьми, высланных Лениным на философском пароходе, и с русскими, эмигрировавшими до Второй мировой, из Прибалтики, и с бывшими власовцами, из ДП, с немцами Volksdeutsche, и, разумеется, с представителями так называемой третьей волны, среди которых были и советские невозвращенцы, и советские диссиденты, и советские сионисты. Вот что хочу сейчас отметить. В любой из этих разномастных эмигрантских общностей, а больше других среди третьей волны, находилось немало людей к еврейско-русской эмиграции времен советской перестройки, относящихся несколько свысока, пренебрежительно, а то и осуждающе. Одно из высказывавшихся тогда обоснований этого: «Мы идейные, мы противники режима, мы унесли с собой Россию, и вообще мы не в изгнании, а в послании, а эти – колбасники». Я вообще не употребляю это определение, но из песни слова не выкинешь. То есть они эмигрировали не по религиозным или идейным мотивам, там, либерализм, антикоммунизм, сионизм и тому подобное, а погнавшись за немецкими материальными благами, за сытой жизнью. Отсюда и название «колбасная эмиграция». Причем можно было наблюдать и комические, смешанные варианты. Например, недавних эмигрантов в Израиль, декларирующих свою преданность сионизму, но при первой возможности переселявшихся в Мюнхен или в Берлин. Вообще же, эмигрировать в ФРГ не немцам до горбачевской поры многим в СССР казалось западло и постыдно. Тут явно еще звучало эхо войны. Так вот вопрос. Чем, по вашему мнению, эта волна еврейской эмиграции из СССР в Германию отличалась от других еврейских переселенцев туда и от других пластов советской эмиграции тоже? И вообще, насколько эти разнокультурные и разноэтнические компоненты сливаются в современной Германии и чем они разнятся друг от друга? Доктор Белкин, прошу вас.
Это очень важный вопрос, и мы пытаемся на него ответить тем, что мы, так сказать, тему колбасности немножечко, так сказать, деконструируем и пытаемся развернуть и сказать о том, что прагматичное отношение к отъезду и представление о том, что волна 90-х годов, люди просто решали в конечном итоге, что предпочтительнее на сегодня, и выбор фактически был только между Израилем и Германией. Ответ многих был Германия именно в силу того, что хорошая социальная программа плюс Европа плюс недалеко – он преобладал над тем, что вы назвали, пользуясь молодежным жаргоном, в общем, старое слово, известное нам всем еще с юности, «западло», да? Тема «западло», она для нас еще была очень существенной при, когда я думал о том, как мы назовем этот проект, «Ausgerechnet Deutschland», именно Германия, исключительно Германия, Германия со всех дел, так сказать, в результате всего. И это был очень существенный момент, потому что все мы в конечном итоге сталкивались с этой темой, когда где бы то ни было, на Украине или в России, или в Израиле, или в Америке, мы слышали, как в качестве евреев Германия, но это невозможно, я не могу себе представить. И это, конечно, создавало элемент того, что, ну, просто было такое вот известное внутреннее беспокойство. То есть позволяет ли совесть, так сказать, с одной стороны. С другой стороны, к началу 90-х о Германии знали очень мало. Я думаю, что представления людей, уезжавших туда, были между двумя полюсами. Гитлер, с одной стороны, а с другой стороны, Гёте и Гейне. Потому что мысль о том, что страна, так сказать, нацизма, а с другой стороны, страна высокой культуры, поэтов и философов, не существовали у многих. В частности, для меня было очевидно, что когда я узнал, что мне нужно ехать на юг Германии, я очень рад был, что за углом буквально был университет Тюбингена, да, где я могу учиться, и представления были вполне такие вот идеалистические начала 20-х годов. Что касается разницы границ между поколением 70-х, 80-х и поколением 90-х, то я думаю, что 220-230 тысяч человек, которые приехали в 90-е годы, они просто не были настолько гомогенны, я думаю, насколько гомогенным и более-менее цельным было поколение более раннее. Потому что в основном, собственно говоря, в том поколении речь шла о, ну, советских интеллектуалах, которые во многом по разным причинам покидали страну, сильно ярко выраженным еврейским сознанием, которое, тем не менее, не мешало все равно развернуться и не поехать в Израиль, не поехать в Америку, а из Вены поехать в Западный Берлин. В этой эмиграции было очень много всего, как и очень много всего было в перестроечном времени. Вы знаете, в нашей выставке мы открываем ее разделом, посвященным перестройке, и идея основная – показать одновременность всех событий, потому что очень сильная фотография у нас есть, демонстрация коммунистов в ноябре 91 года. Параллельно сразу, как осень, так сказать, на другой стене фотографии знаменитой немецкой фотохудожницы Барбары Клем, которая снимала синагогу в Москве в это же время. Ездила переполненная синагога, начинается немецкая жизнь. С другой стороны, мы показываем банка классическая советская, наполовину наполненная водой фотография, люди, сидящие, заряжающие эту воду, потому что евреи или коммунисты ли в это время, как всем известно, собирались у телевизора и 150-200 миллионов человек позитивно заряжали воду после дневных занятий любыми идеологическими делами. И показать эту разноголосицу, эту невообразимую полифонию, и то, насколько разные это были люди, приехавшие уже в Германию и в то же время в Израиль и в Америку, в это время из Союза. Это одна из наших целей. То есть ни в коем случае ни Кафки, ни Эйнштейны, ни в коем случае не мини-олигархи, так сказать, а смесь всего, смесь языков, потому что, как бы, существует, вам известно, тоже очень мощная дифференциация в этой эмиграции 90-х годов. Москва-Петербург, немножечко Киев и, ну, грубо говоря, Жмеринка, так сказать, маленькие городки, да. Это разница огромная. Этого не было, безусловно, в поколении 70-х годов, 80-х, потому что там было все-таки больше, с моей точки зрения, столичной публики в классическом интеллигентском, так сказать, советском смысле слова.
Доктор Дмитрий Белкин, куратор выставки «Именно Германия», открывшийся в Еврейском музее Франкфурта. Слово моему берлинскому коллеге Юрию Векслеру.
Весь спектр обсуждаемых и представленных на выставке во Франкфурте проблем виден и в проведенном мною блиц-опросе иммигрантов.
Мы из Москвы. Я 46-го года рождения, муж 38-го года.
Мне 38 лет. Я патологический врач с Украины, из Днепропетровска. Я уже давно работаю. Я в 2003-м, в январе мы приехали. В январе 2004-го года я начал работать.
Я приехал с Узбекистана, с Ташкента. Инженер-гидролог. А сейчас помощник продавца.
Мы приехали из Харькова в октябре 95-го.
Музыкант, диджей, прежде всего музыкант, да. Как музыкант, лидер группы Red Front, как диджей с Володей Каминером проект «Русский диско». Ну вот, это основное.
Мне 27 лет. Я приехала в 98-м году в Германию, из Санкт-Петербурга. Я закончила здесь университет. Еще сейчас прохожу стажировку, то есть еще не полный юрист.
Даже по простому разнообразию фамилий, опрашиваемых мной, можно сделать вывод о том, что многие приехавшие дети смешанных браков, что создавало дополнительные трудности по приему в еврейские общины, куда принимали только тех, у кого было доказано еврейское происхождение матери. Вопрос первый. Почему вы приехали именно в Германию? Был ли у вас выбор?
Мне было важно уехать именно в Германию. Приехали друзья сюда, и для нас это было существенно важно быть вместе с друзьями, которых до этого уже уехали дети, они были здесь. Ну и у сына здесь были друзья, поэтому он тоже стремился. В общем, Германия, другая страна, не обсуждалась. Ни Израиль, ни Америка вообще не обсуждались.
Выбор у меня, как у любого советского еврея, был между Германией и Израилем. Я выбрал в пользу Германии, в пользу Европы, в пользу нерелигиозного государства, которое находится, к тому же, ближе к родине. В первую очередь, нерелигиозность меня привлекла, потому что я по происхождению полуеврей.
Нет, выбор был или Израиль, или Германия.
Почему Германия?
Германия, ну, наверное, более спокойнее, потому что все-таки войны нет. Израиль, конечно, неспокойное государство. В Германии очень много друзей, еще это два. Я в гостях была в Германии перед этим. Очень не хотелось, чтобы сын на войну попал. Правда, никто от этого не застрахован еще и сейчас, но тем не менее.
На самом деле выбора не было. С Америкой не вышло. Вопрос с Израилем как бы не стоял, потому что, скажем, климата и многонациональной семьи моей. То есть с Израилем не было уверенности, что там будет всем хорошо. А с Германией уверенность такая, парадоксальным образом, была. Я и моя семья успели побывать здесь даже еще до падения стены, и, собственно, и после. И было более-менее реальное представление о том, куда мы едем, что, опять же, согревало, потому что с Америкой и Израилем такого не было.
С одной стороны, хотелось уехать и начать какую-то новую жизнь в Европе, в Германии, вот. Но, с другой стороны, был страх, потому что мы до этого, например, никогда за границей не были, Европу не видели. И у меня мама, поскольку она одна решила с двумя дочками, одной к тому же инвалидом, ехать в Европу, то для нее это было, конечно, такое непростое решение.
Вопрос второй. Хорошо ли вам в Германии? Не жалеете ли вы о том, что приехали именно сюда?
Ну, в общем, да, удовлетворены, потому что сын кончил университет, стал доктором химии, работает, у него семья, двое детей. Но ехали, вы же понимаете, это по-честному, ехали ради него, и поэтому, в общем, так как у него фотофон более-менее сложилось. Ну, а мы, нам в России, в общем, особенно ничего не светило в тот период, когда мы вот, уезжали. Ну, и, в общем, судя по тому, как там сейчас люди живут, и как мы здесь, грех жаловаться, так, по-честному.
Мне здесь нормально, мне здесь комфортно, и конкретных никаких ожиданий не было, поэтому я удовлетворен тем, как все развивается. Профессиональная жизнь занимает большую часть моей жизни. Человек семейный, но профессия для меня занимает очень большое место.
Ну, намного лучше, чем дома. Уже, конечно, привыкли, но есть свои плюсы, свои минусы, как и везде, правильно? Поэтому, как бы, я считаю, что комфортно в Германии намного. После того, как уехали с Узбекистана, там было очень сложно.
Я здесь уже 15 лет, если не больше. И пока назад не тянет.
Ну, суммировать за меня и за маму очень сложно, поскольку мы представители абсолютно разных возрастов, и я не думаю, что у нас общее мнение на этот счет. Для нее я поехать в Германию была жертва, конечно, в социальном плане и в профессиональном, и в различных планах, потому что здесь она уже не могла себя больше реализовывать. Но я считаю для себя, что это было хорошее решение. Я не могу оценить альтернативу, как бы выглядели, если мы поехали в другую страну, но я очень довольна тем, как моя жизнь сложилась и как я как личность развилась. Поэтому я благодарна моим родителям, что они приняли такое решение.
И мой заключительный вопрос куратору выставки о еврейско-русской эмиграции в Федеративную Республику из СССР, доктору Дмитрию Белкину. Скажите, насколько эта волна эмиграции, начинающаяся с Горбачевской перестройки, сливается с другим населением Германии? И что она значит для страны, сравнительно недавно на наших глазах осознавшей себя многонациональным государством?
Да, это многонациональная страна, безусловно, которая в 90-е годы параллельно проходила процесс очень жесткого понимания того, что она уже является таковой, потому что уйти от мононациональности, восприятия, так сказать, самих себя и иностранцев, приезжающих в страну, было очень непростым делом для большинства населения Германии. Я думаю, что один из тезисов нашей выставки, он скорее в будущее обращен, а не отражает реальность, потому что нынешнюю. Потому что мы исходим из того, что возникшее немецкое сообщество, мы называем его немецкое еврейство 2, немножечко, так сказать, вспоминая тезис Владимира Поперного о культуре 2, так сказать, параллельной Советскому Союзе. Но здесь мы имеем в виду, что первое еврейство закончилось в 33-м или в 45-м году, точнее говоря. Послевоенное еврейство не идентифицировало себя со страной. На сегодня есть шанс, что прагматичное, конкретное отношение к стране, в которой, так сказать, нашим детям будет лучше житься, возможно, эти дети получат, так сказать, образование хорошее, что происходит уже на сегодня, и будут работать и так далее, это преобладает у большинства. Я думаю, что статистики показывают, что идентификация со страной пока еще, к сожалению, минимальна, потому что просто не все люди еще, далеко не все работают, далеко не все знают язык, далеко не все смотрят телевидение, потому что в конечном итоге гораздо больше и чаще можно увидеть Путина и Медведева, чем Меркель и Вестервелле по телевидению в русско-еврейских квартирах в Германии. Но дело это не меняет, и я исхожу из того и очень надеюсь на то, что элемент нормальности, в том числе прагматичной нормальности, приведет к тому, что еврейское сообщество в Германии будет существовать. И стране оно, безусловно, дает очень много уже сегодня, потому что эти люди высококвалифицированные, эти люди говорят на 2-3 языках, эти люди имеют несколько гражданств, ездят по всему миру, и элемент транснациональности тоже очень-очень-очень помогает Германии, с моей точки зрения, и будет в будущем помогать.
Дмитрий Белкин, а также берлинский корреспондент Радио Свободы Юрий Векст, марбургский этнолог Карин Кёльбер и жители ФРГ Соня Фрейдфельд, Михаил Бурбелко, Алла Курбанова, Юрий Гурчин и Полина Лиссерман в передаче, посвященной проблематике открывшейся во Франкфурте выставки именно Германии. Продюсер этого выпуска «Разница во времени» Марина Смирнова, автор и ведущий Владимир Торцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».